Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда, в это время мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». Сразу же скажу о том, что сегодня в конце программы мы разыграем два комплекта книг. Первая книга «Император Николай II как человек сильной воли» и вторая песнь о четках архимандрита Рафаила Карелина. Книги эти предоставлены нам издательством «Сибирская благозвонница». Если вы помните, то в прошлый четверг я вам уже более подробно о них рассказывала, но в конце программы все равно еще раз напомню. Ну а пока представляю вам сегодняшнего гостя. В гостях у меня отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Батюшка, добрый день.
Добрый день, дорогие братья и сестры.
Эту программу давайте начнем, как всегда, с обсуждения актуальных новостей. И не наша вина, что заболеваемость коронавирусом никуда не уходит из повестки и из нашей жизни. Недавно начались активные обсуждения идеи ввести использование так называемых QR-кодов в общественном транспорте и в храмах. С общественным транспортом, я, наверное, соглашусь, потому что кто ездил, тот поймет, толпы народу, ни о какой социальной дистанции речи и идти не может. И даже если ты на работе соблюдаешь все меры профилактики, то с транспортом действительно проблема. Здесь вопрос скорее в том, как это будет выглядеть на практике. Ведь, как мне кажется, это почти невыполнимая задача. Даже если предположить введение системы, когда одна дверь на вход пассажиров и кондуктор проверяет эти самые QR-коды, а другая там дверь на выход, вот как в Москве, допустим, транспорт устроен, все равно получается, что придется постоять долго довольно, чтобы зайти. Сейчас у нас зима, холодно, по крайней мере, на Урале. Пробки, давка, и все вот это далее по списку. Пока будешь стоять в очереди на посадку, все равно заразишься, потому что толпа. Теперь, что касается храмов. С одной стороны, логично. Раз место публичное, народу много, давайте по общим правилам пускать туда людей, раз уж у нас есть такие фри-ковид-зоны. С другой стороны, есть некая специфика. Например, директор Екатеринбургского музея святости Оксана Иванова, небезызвестная, пишет, с церковной точки зрения введение QR-кодов в храмах – это интердикт, который в православной традиции может наложить либо святой уровня Сергия Радонежского, либо архиерей в угрожающей духовной ситуации, как епископ мученик Андроник, но никак не безбожная бюрократия. То есть она, видимо, имеет в виду, что если с завтрашнего дня условно там губернатор скажет, что все, с завтрашнего дня вход в храмы только по QR-кодам, это будет нелегитимно. А вот если скажет, допустим, правящий архиерей, то это уже какой-то вес под собой будет иметь. Давайте, наверное, с этим разберемся. Вообще, как вам сама идея заходить в храм по QR-кодам? То есть, я так понимаю, что и священнослужители это тоже в первую очередь коснется, и про то, кто вообще имеет право юридическое запрещать или разрешать вход, устанавливать вот эти вот самые рамки. Там QR-кода, не знаю, справка, что-то еще.
Государство имеет право, потому что оно пускает законы. Как там слово-то она...
Интердикт.
Интердикт,
да,
это латинское слово,
да.
Понятие. И оно, насколько я знаю, обозначает, у католиков из его права пришло, что епископ закрывает храмы или отдельных лиц, не допускает к церковным молитвам и службам. Примерно вот так оно это обозначает. В православии, насколько знаю, такого понятия нет, хотя были какие-то прещения, накладывались действительно в свое время. Но мы же подчиняемся государственным законам, если они уж, по крайней мере, не противоречат нашей духовной жизни.
Извините, перебью. Интердикт – это временное запрещение всех церковных действий и треп, например, миропомазания, исповеди, бракосочетания, евхаристии, налагаемые папой или епископом, часто налагаются на население целой страны или города, и гораздо хуже на отдельных лиц.
Да, вот. А здесь ведь идет как раз не о том, чтобы наказать духовно. Почему это делали духовно каких-то людей? А именно дело-то вообще даже не в кодах. Дело в прививках, конечно же.
Ну, понятно, что это одна из средств, одно из средств, стимулирования давления.
Чтобы люди все поставили прививки.
Но вопрос-то лишь в том, что у нас церковная власть, церковь отделена от государства,
да,
соответственно.
Да, но она подчиняется государственным законам, действует в рамках государственных законов. Этого ничего не сделаешь. И поэтому государство имеет право здесь свои какие-то правила игры устанавливать. Хотя, конечно же, сам епископ, глава епархии может сказать так вот, что ради для духовной пользы там или какой-то безопасности мы сделаем то-то и то-то и то-то с нашими храмами. Власти вот не заботятся, не делают ничего, а мы, так как мы заботимся о своей пастве, да, то мы вот принимаем такие-то шаги, допустим, такой-то карантин вводим в таком-то месте, ну или что-либо подобное. Он тоже может, но это будет уже внутрицерковное, и оно юридической силы не имеет. Вот, легитимность, законность с точки зрения государственных законов, она, конечно же, властям принадлежит. И они могут ограничения.
Обязана
подчиняться, конечно же.
А почему, если митрополит скажет о том, что, уважаемые прихожане, с завтрашнего дня прошу на входе в храмы предъявлять ваши пёрканы?
Да,
это
да.
будет нелегитимно.
Нет, это будет с точки зрения церковного закона. Это
ну
у нас есть тоже свои законы о причастии, там, о бисповеди, о крещении и так далее. И здесь то же самое, если он сочтет это полезным для, и необходимым для жизни приходов и духовенства, и прихожан, тогда, конечно же, это тоже. Но и тем не менее, государственным законам мы все равно подчиняемся, потому что мы являемся и гражданами, государства, в данном случае России. Когда-то ученики первого Христа не подчинялись римским законам, тоже все это исполняли. Поэтому здесь...
Богу Божье, кесарь
кесарево. Да, ничего такого ужасного здесь я совершенно не вижу. Подобные меры уже были, проводились у нас, когда запускали в храм ограниченное количество людей. В некоторых местах вообще храмы в том числе закрывали. Но не потому, что это храмы, но что все закрывали.
Но у нас в России как-то не настолько, скажем так, прижилась эта практика. А вот я в тот момент просто очень много общалась с зарубежными священниками, с настоятелями зарубежных церквей из США, из Австралии, из Канады. И вот они как раз все говорили, что они на прямой связи телефонной со своими прихожанами, и они прямо договаривались, то есть создавали свой какой-то чат приходской, там немножко другая система, там все друг друга знают, это, как правило, очень такая сплоченная община, и они договаривались, что вот есть 10 человек, допустим, место под 10 человек, и то есть сегодня пойду я, завтра там ты, или там ты, допустим, сегодня не приходи, пожалуйста, вот дай место другому человеку, ему нужнее, он там давно на исповеди не был. То есть за границей это вполне себе нормальная схема.
Не только за границей, вот, допустим, у нас приходит, это тоже возможно, мне давно уже староста подбивает, что он такое расписание сделает.
QR, потому что WhatsApp-чат завести.
Да, он есть, существует уже много лет, все чаты и все... Все в контактах, везде, многие люди сейчас этим пользуются.
Ну, то есть у нас российские прихожане тоже стали такие более дисциплинированные, что ли?
Ну, да, конечно же, и они тоже понимают ситуацию. Ведь речь идет, скорее всего, что о захожанах. Вот, допустим, люди просто шли, пойдем свечку поставить. С ними вопросы возникают. А люди верующие, те, которые регулярно бывают в храме, считают себя членами церкви и таковыми являются, с ними можно договориться. И я слышал, и у нас такие есть приходы, где именно так вот по очереди люди приходили на тот период в храмы, и сейчас, может быть, сами причем устанавливают такое расписание, не потому что там губернатор или президент показал, а потому что заботятся о своей пастве. Ничего такого постыдного не вижу, не надо так вот относиться к этому наплевательски, грубо говоря, нужно или на авось, и не искушать Господа Бога. Да, вот люди болеют и, к сожалению, умирают. Есть такие случаи, немало таких. Поэтому будем заботиться без всяких даже государственных мер. Я думаю, вот если мы сами приходу примем такое решение, епархия, архиерей скажет, надо ограничивать людей таких-то, таких-то, то государственный закон, который нам спустят на голову, а мы скажем, так это мы уже все давно сделали.
То есть надо работать на опережение.
На опережение надо в данном случае. Вот опережение, какое забота о безопасности, здоровье нашей паствы. Вот как раз был сегодня на собрании, и правящий наш архиерей, митрополит Евгений, сказал: «Отцы, берегите себя, старайтесь не болеть».
Про введение QR-кодов пока ничего не сказал.
Ничего не сказал, но сказал, что нужно беречься, потому что, как он сказал, вы нам нужны. Вот так вот прихожане
потрясающе.
Тоже батюшка выходит и говорит: вы нам нужны, поэтому берегите сами себе.
Батюшка, на ваш личный взгляд, надо или не надо в данной ситуации, в той, в которой мы сегодня живем, вводить вот эти самые QR-коды в храмах?
Я думаю, что здесь, если...
Нет, на ваш, вот как бы ваше мнение, ваш взгляд,
я думаю,
как
что
считаете?
Не надо ничего
не
вводить.
Надо. Почему?
Да. А нужды вот касаемо нашего прихода, я в этом нужды никакой не вижу. Потому что большая часть прихожан у нас либо прививки поставили, либо переболели. Но есть люди, которые ни в какую просто этого делать не хотят и не будут. И их не надо на них давить и лишать их какого-то церковного общения. То есть процентов там 70 люди, они уже через все это прошли. Оставшаяся какая-то часть, она либо опасается и дома сидит, в целом люди побаиваются, либо уж они такие категоричные противники этого всего.
Не антипрививочники.
Антипрививочники в том числе, есть такие люди, но я думаю, что не надо их отлучать от церковного общения. Если приход такой вот не очень большой, и священник знает своих прихожан, то он с ними, со всеми может лично разобраться и поговорить. А если, конечно, соборы, там сложнее, там просто поток какой-то людей заходит, и проверять вот у них. Вот знаете, как делали в советское время на Пасху люди собирались? Вот в советское время у нас вот Ивановский храм, допустим, на Пасху, ставили вокруг храма ограду такую высокую, метра полтора. Ставили вокруг ее комсомольцев.
Чтоб никто не просочился лишний.
Да, и прихожан храма, выходил кто-нибудь из прихода, из общины, из церкви, прихожане подходили, их пропускали.
Угу.
Их пропускали.
То есть фейс-контроль.
Да, фейс-контроль. А остальные люди оставались вот за пределами вот этого ограждения. Ну, это понятно, потому что ни с того, ни с сего. У Солженицына как раз есть такой рассказ на эту тему, «Крест охот» называется. Эти люди приходили для чего-то вот на праздник Пасхи, и просто из-за того, что они закрывали все входы-выходы, прихожанам даже не удавалось попасть на службу постоянно. Очень странная картина такая получалась. И поэтому вот здесь вот в Ивано-Предтеческом храме поступали так. Я думаю, это вполне нормальная практика, когда, если мы знаем каких-то прихожан, пускай проходят, не знаем, а предъявите-ка нам ваше это самое. Где у вас там документики ваших, да. Ничего тут такого ужасного нет. Кстати, это отвечает даже историческим каким-то состояниям церкви. Ведь известно, что есть часть служб церковных, когда двери закрывались, и все люди, которые считаются неверными, некрещенными, там, оглашенными и прочими, они покидали молитвенное собрание. Дверь закрывалась, избушка, что называется, на клюшку. И все, тоже такое было. Так что ничего ужасного, я думаю, в каких-то ограничениях для нас не будет, мы совершенно к этому готовы и совершенно примем это все с пониманием.
А знаете, я, наверное, в конце обсуждения этой темы напомню, что программа наша называется «Точка зрения», и сегодня вы высказываете свою точку зрения, потому что тема вакцинации в целом и тема введения, внедрения вот этих самых QR-кодов, она такая щепетильная, и сегодня вот отец Алексей Долгоруков прямо напротив меня сидит, своей точкой зрения делится. А в продолжении программы, батюшка, я хочу вашу точку зрения узнать на очередное высказывание патриарха Кирилла. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона все так же Мария Заостровных и отец Алексей Долгоруков. Патриарх Кирилл раскритиковал слепое калькирование иностранных выражений. Чрезмерное увлечение иностранными выражениями и вульгаризмами в российских СМИ, литературной среде и бытовом общении является печальной картиной. Нужно выработать правовой или хотя бы общественный механизм регулирования этой проблемы. А в четверг патриарх Московский всея Руси Кирилл, являющийся также председателем Общества русской словесности, именно об этом и говорил. Он выступал дистанционно на заседании как раз-таки вот Международного съезда учителей и преподавателей русской словесности, и признал, что в России до сих пор сохраняется нездоровая мода на бездумное заимствование и слепое калькирование иностранных выражений и даже целых синтаксических конструкций. Также патриарх отметил, что подобные явления ведут к глубинным изменениям в общественной системе ценностей, чуждых отечественной культуре. Если в массовых коммуникациях идет последовательное насаждение чуждых ценностей и культурных парадигм, если все общее, все большее распространение получают нетрадиционные для нашей культуры образы и модели речевого поведения, то все это неизбежно приводит к размыванию основ национального самосознания. Это была цитата. Прошлый четверг он выступал вот как раз на, как я и сказала, на заседании Международного съезда учителей, озвучил эту проблему.
Да, конечно же, является, но я думаю, она все равно со временем разрешится, ведь были периоды у нас в истории нашего государства, когда очень большое количество слов приходило к нам со стороны, их насильственным, даже путем государственным старались внедрить. Это далеко за примером ходить не надо, Петр Первый делал. Столько слов там понаводил, это ужас прямо. Некоторые выговорить это даже невозможно, да. Но часть из них осталась, часть из них отпала. И вообще у нас в языке очень много иностранных слов. Но они приходили каким-то более естественным способом. Сейчас, к сожалению, действительно очень большой поток вот таких вот слов, иногда даже понять-то не можешь, что люди говорят. Ну, не знаешь их просто, все эти слова надо снова учить. Ну, есть ли в этом нужда? Я думаю, нет нужды такой. Почему? Я не буду там про культуру, про влияние, чужие ценности говорить. Для меня они просто непонятными являются. Я не понимаю смысл речи. И хочется, чтобы... Да и сами люди-то, самое интересное, не всегда понимают значение этих слов.
Ну, это в основном в молодежной какой-то среде постоянно появляются какие-то новые слова, типа там рофлить, кринж, что-то еще.
Не вот всегда такое. Они правильно употребляют это, и сами-то даже не знают, что там такое.
Нет, ну почему,
говорят.
Сами они
бывает такое, не очень хорошо.
Мне кажется.
Смысл их... Почему эти слова затуманивают смысл, мне кажется. Я вот вспоминаю перестроечные времена. Вот у нас раздавали бумажки в начале 90-х годов, и все спорили, как называть эти бумажки, ваучер или приватизационный чек. Тогда наш президент Борис Николаевич сказал, нам надо говорить коротко, понятно, и по-русски, не надо нам никаких ваучеров, пусть будет приватизационный чек.
Ага. Да. А в итоге все равно их называли ваучерами.
Нет, ну в народе, а официально он приватизационный чек. Коротко, просто и главное по-русски. И помню тогда Солженицын Александр Исаевич, Царство Небесное, он предложил свое название, назвать это все дело «долевик». Долевик. Оно отражает смысл, да. Это часть
фирмы, да. Ты там приобретаешь.
Государство раздавало как бы вот то, что принадлежало людям,
да,
отдельно.
Да, часть государственной собственности.
Некоторые люди ну, так нельзя, конечно, было называть. Ни в коем случае. Это ужас какой. Потому что некоторые предприимчивые граждане сразу же свой приватизационный чек пошли и обменяли на бутылку. Вот. И что же получается, доля-то человека, это в государстве, это бутылка, что ли, издевательство какое-то. То есть здесь вот начинаешь понимать смысл. Слова иностранные приходят из-за чего? Не хватает своих слов каких-то, не хватает своих терминов. И тогда это действительно оправдано. Но зачастую вполне всего хватает. Для чего нужно еще какие-то понятия вводить параллельные?
Но, с другой стороны, язык, он живой только тогда, когда он развивается и как-то меняется. Меняются нормы. У нас, если взять словарь, который был выпущен, ну, официальный, я имею в виду, русского языка, который 50 лет был выпущен, и сейчас очень много изменений мы в нем заметили.
Очень много изменений.
Недавно, кстати, какой-то документ вышел.
Я думаю, что да. и они действительно, это все происходит. Часть вот этих слов, которые вот вы говорили, которые сейчас входят, они умрут. Через 5-10 лет они абсолютно
да
все
забудут.
Да
они быстрее
забудут.
Умрут, там буквально дело одного поколения,
да,
и следующие
меньше
приходят
даже,
уже
меньше.
На ведь другом.
Возьмем молодежь 70-х, 60-х, сколько всяких слов приходило из иностранных тоже у нас. Огромное
количество. Но это больше
количество.
Про сленг, всякие но герлы. Что-то ведь и остается.
Да они так и остаются, ведь они же вот такими и остались. И эти тоже слова, так они на уровне сленга тоже и остаются, собственно говоря. В часть из них в словаре войдет, а часть и не войдет в словари. Поэтому, я думаю, конечно же, здесь нужно быть аккуратным в словах. Я вообще очень люблю такие точные, понятные, ясные выражения, хорошие, хорошо и точно подобранные слова. Это очень важно. Как мало мы порой говорим как-то что-то автоматически, даже на русском языке, словам, которые сотни лет уже, но смысл их порой искажаем и до конца не понимаем. А тем более труднее еще бывает разобраться с иностранными словами, потому что смысл не всегда до людей доходит. Об этом говорят специалисты, кстати, по языку, что вот произносят это слово, а значение его люди понимают неправильно.
Так, со временем и значение этого слова меняется.
Меняется, да, наполняется
учетом
новым смыслом.
Да, с новым смыслом.
Что еще большую путаницу вносит. Еще большую путаницу. Потому что специалисты его понимают с одним смыслом, а на уровне, так сказать, обывательском, оно другой смысл. Вот слово «апокалипсис» возьмите. Но с точки зрения христианства это радостная весть, это счастье и благо. А с точки зрения, так сказать, массовой культуры это что-то такое ужасное и страшное. То есть раздвоение понятий-то получается. Так и здесь тоже будет происходить раздвоение понятий. Одно подлинно настоящее, а другое, так сказать, бытовое и массовое.
Ну да. Самый, кстати, самая популярная шутка на эту тему это про то, что во фразе «мальчик в клубе склеил модель» за последние 20 лет поменялось полностью значение всех четырех слов.
Да, все правильно, да. Вот. Это действительно такие изменения происходят. Я помню многие слова в молодости, которые вот у нас жили, сейчас их уже нигде не встретишь, они отпадают.
Но русский язык от этого ведь беднее это не становится.
Нет,
надо
не становится.
Ли вот настолько с этим бороться?
Бороться, я думаю, с чем ничем не надо. Никто, кстати, лингвисты никогда никакую борьбу не предлагают, но предлагают людям быть более культурными, грамотными и разъяснять. Ведь почему так важно? Важно, чтобы наше слово было понятно. Человеческий мозг, он как компьютер с цифрой работает, а мозг работает со словом. И те слова, которые у нас, которые мы размышляем, которые мы говорим, это та информация, так вот и перерабатывается. Неясность понятий приводит к неясности мышления. Вот это самый большой, я думаю, недостаток вот этих перениманий слепых. Конечно, человек, может быть, вкладывает какой-то свой смысл, потом натыкаются люди порой друг друга, даже не понимают, кто о чем говорит. Произнеси действительно эту фразу, и разные люди ее поймут по-разному.
В общем, дорогие друзья, поаккуратнее с словами, которые пришли к нам из других языков, с заимствованными словами и выражениями, а если что-то и употребляете, то обязательно перед этим уточните их истинное значение, а то мало ли что, всякие ситуации случаются. Ну, а мы идем дальше и в конце выпуска поговорим про юбилей. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. В студии также вместе со мной отец Алексей Долгоруков. Начали, раз уж про словесность в прошлой теме, давайте продолжим. Недавно мы отметили 200 лет Достоевскому. 11 ноября этого года, напомню, исполнилось 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Опять же, по мнению предстоятеля Русской Православной Церкви, говорил он об этом все на том же съезде, заседании Международного съезда учителей и преподавателей русской словесности. Так вот, он сказал, что творчество Достоевского, которое является культурным наследием нашего народа, способно возвести современников с уровня потребителей культурных ценностей на уровень активных носителей многовековой культурной традиции. Батюшка, какие произведения вы читали у Достоевского, какие перечитывали?
Так много я читал произведений Достоевского, потому что это не является он моим любимым писателем, я его не поклонник. Это, видимо, зависит от склада, что ли, человека, как личности. Кому-то вот, ну, больше по душе вот этот автор, вот эти произведения, вот эта музыка, а для кого-то что-то другое. Это не какая-то, не означает, что человек ущербный или автор какой-то ущербный. Это просто все мы разные, и писатели, и художники разные, и мы, читатели, и зрители разные. И каждый находит что-то свое. Даже в церковной жизни у кого-то, может быть, есть любимый святой, любимый отрывок из Евангелия или еще что-то в этом роде, это не значит, что остальные все хуже. Поэтому я не так много произведений Достоевского прочитал. Прочитал, помню, первое произведение «Идиот».
Угу.
Слава Богу, вот, правда, я пробовал сначала «Записки из мертвого дома» читать. Ну, не смог, конечно же. Это показалось мне очень-очень скучное мероприятие. Потом взял «Идиот». Эта книга мне понравилась. Ведь Достоевский-то в основном детективы, так я так понимаю, писал, правильно?
Ну, не то чтобы детективы, но
и детективы. Кругом сюжета детективные, все всякие убийства, там расследования, преступления, наказания, да, «Идиот», пожалуйста, «Братья Карамазовы».
Ну, я думаю, что многие из наших радиослушателей не согласятся с такой именно формулировкой его произведений.
Вот «Идиот». И мне показалось интересным, с юмором, с хорошим написано, много рассуждений, но все равно в конечном итоге это немножко не мое. Ведь не надо забывать, что Достоевский много писал все-таки ради денег. Есть у него какие-то фундаментальные, что он в стол писал, вот те же «Записки из мертвого дома», а некоторые он писал за строчку. Но хорошо, если есть люди, которые любят, а это действительно до сих пор таких людей много, любят, кому чувствуют какое-то родство душ, что ли, с Достоевским. Потом мне довелось читать «Братья Карамазовы», а потом, когда я стал читать произведения, что ни в школе его не прочитал, ни потом «Преступление и наказание», я, конечно, тоже сдался. Страница на 50-й, но не могу ничего это читать. Больше всех из всего, что я перечислял, мне понравились «Дневник писателя», так он, по-моему, называется. Вот такие вещи я люблю. Вот рассуждения человека о каких-то вопросах, о жизни. Вот это мне вот понравилось. То есть Достоевский даже не столько как художник, а сколько как мыслитель. Если с Толстым ситуация немножко по-другому, как мыслитель, достаточно нудный и скучный, вообще невозможно читать это все. А как художник он замечательный. То вот с Достоевским вот такая ситуация. Ну, я думаю, что люди читают Достоевского и в наше время, и на Западе читают, причем вот эти основные наши писатели, они являются таким эталоном для западных образованных людей, для читателей, Толстой, Достоевский, Чехов. Поэтому это наше достояние. Я думаю, что никогда она никуда не исчезнет из нашей жизни. Ведь не исчезла оно, потому что в советское время Достоевского не любили. Владимир Ильич Ленин его терпеть не мог просто, Достоевского. А «Бесы» я еще читал, да, угу. Вот как раз.
Как вам?
Да, хорошее произведение, но примерно отношение такое же. Тоже детективом, все одни детективы. Ленину страшно не понравился, он очень сердился, и поэтому Достоевского, особенно в первые периоды советской власти, особо не афишировали и старались как-то на задворках держать. Потом он уже как-то стал больше выступать. Вот такое было отношение, и тем его же не забыли, Достоевского, он снова приходит в нашу жизнь, снова находятся у него поклонники, есть аудитория, она не обязательно должна быть массовой. Вот, между прочим, тут тоже надо понимать, что никогда какие-то вещи массовыми не станут, и то, что становится массовым, к сожалению, это не является эталоном качества, скорее наоборот. Я вот иногда фильм какой-нибудь хочу посмотреть, смотрю, очень популярный, огромная аудитория, значит, тогда смотреть не стоит.
То есть массовый продукт – это не признак качества?
Это, да, наоборот, скорее всего, признак некачественности. Угу. Потому что, увы, у людей вот такое потребительское отношение, о котором говорит патриарх, оно всегда было. И во всех народах это присутствовало. Есть люди, как бы такая культурная элита, верхушка, люди наиболее… Они создают все вершины, достигаются… А остальные уж там как по-разному,
как пойдет.
Как придется, как пойдет, что называется. Поэтому будем читать всю нашу русскую литературу, особенно нашу классику. Я думаю, это будет нам очень в культурном смысле, в понимании, в рассуждении и даже в жизни практической большим подспорьем для нас с вами.
Ну что ж, дорогие друзья, читайте хорошие книги. И сегодня так уж сложилось, что мы в этом вам можем помочь. Мы – это я, ведущая Мария Заостровных, если вдруг кто забыл, и программа «Точка зрения». В руках у меня сейчас находятся два комплекта книг, которые мы прямо сейчас и разыграем. Итак, первая книга, называется она «Император Николай II как человек сильной воли», в которой автор, основываясь на достоверных исторических фактах и свидетельствах очевидцев, показывает, что пройти тот тягостный жизненный путь, каким шел последний русский государь, достойно и смиренно мог лишь человек, обладавший не только исключительно сильной волей, но и несравненно более ценным Божьим даром, необыкновенной силой духа, возвысившейся до святости. В книге представлены основные вехи жизненного пути императора Николая II, как то детские годы, первое испытание, бракосочетание, рождение наследника, учреждение Государственной Думы, ну и заканчивается все главой, которая называется «Катастрофа на фронте в 1915 году». Книга, конечно же, очень интересная. Ну и еще одна книга, точнее, брошюра входит в этот комплект. Архимандрит Рафаил Карелин «Песнь о четках». Эта песнь, воспетая четком, говорит верующей душе о многом. Образы и символы, используемые архимандритом Рафаилом Карелиным, будут понятны каждому, но в их глубокий смысл может проникнуть только тот, кто пожелает опытно познать, что такое внутренняя молитва, или иначе, что такое покаянное обращение к Богу из глубины сокрушенного и смиренного сердца. Вот такие две замечательные книги, напомню, два комплекта мы разыгрываем. Для того, чтобы получить один из комплектов, все, что вам нужно будет сделать, это прямо сейчас позвонить нам по телефону 278-96-41, код города 343. Если вы из другого населенного пункта, то книги с удовольствием мы пришлем вам по почте. Так вот, звоните и отвечайте на вопрос. Вопрос сегодня такой. Назовите 10-го по счету патриарха Московского и всея Руси. Он же, кстати сказать, последний патриарх в досинодальный период. 278-96-41, код города 343. Звоните и получайте комплект из двух книг. Комплекты эти предоставлены нам издательством «Сибирская благозвонница», за что огромное им спасибо. Ну что ж, на этом на сегодня все. Я напомню, что программу «Точка зрения» провела Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня был отец Алексей Долгоруков. Я побежала принимать ваши звонки. Всего вам доброго и до новых встреч!